Привет! Вы слушаете подкаст «Жить не по лжи» от «Эцмо-Сити» – независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы поговорили с башкирским священником Петром Степановым о том, как церковь стала инструментом пропаганды. В начале февраля вы публиковали у себя на странице ВКонтакте открытое письмо, где заявили о том, что республиканская епархия как-то всячески принуждает вас к работе с властями.
Дело не столько в давлении в каком-то, да, не столько в том, что заставляет сотрудничать с властями. Здесь, скажем так, больше разочарование в самой церкви, в самой системе, в той реальности, к которой мы пришли, вызвало мое желание покинуть эту церковь, да, и как-то рассказать людям о том, что я там увидел.
Да, поделись конкретными мыслями, то есть какие были ожидания и где они не совпали с реальностью.
Когда я пришел в церковь, я начитался книг о том, что Бог есть любовь, о том, что как это все красиво, да, я прочитал Нагорную проповедь Христа, где он говорит: «Блаженны милостивы, блаженны миротворцы». Но окунувшись в жизнь церкви, я увидел совершенно противоположное. Это все накапливалось, и осознание приходило долго. Одним из первых звоночков была ситуация, которую я увидел в монастыре, еще не будучи в сане. Я не был ни монахом, ни священником. Я просто приезжал в женский монастырь под Магнитогорском, село Кизильское, просто приезжал туда помогать. И вот там сложилась такая ситуация, что при монастыре организовался детский театр. Ребят ставили постановки, рассказывали, допустим, о жизни царя Николая. Но ребят накопилось со временем очень много, порядка 30 человек, и всем нужны были костюмы. Более того, нужно было за один спектакль не раз переодеваться. Игуменья монастыря решила такую провернуть схему. Вместо того, чтобы заказывать в ателье, хотя в этом проблемы никакой не было, потому что денежные доходы у монастыря всегда очень большие. Народ вообще очень любит у нас монашество и любит монастырям помогать. Но то ли жаба задушила, как по-русски говорят, да, то ли еще что-то. Она решила благословить на это монахиню. Мать Иеронима была такая, очень добрая, порядочная женщина. И вот эта мать Иеронима строчила костюмы для детского театра. Там порядка 60-70 костюмов на одну постановку нужно было. И сначала у нее произошло защемление седалищного нерва. Она не смогла сидеть за швейной машинкой. Но добрая игуменья нашла выход из сложившейся ситуации. Матушку клали в одеяло, поднимали в храм, там на втором этаже находился домовой так называемый, клали на пол, и она, лежа на полу, продолжала строчить эти костюмы. И все она это делала с верой в Бога, с верой в то, что вот эта ситуация, вот эти условия, в которых она оказалась, это все по воле Божией. Тут дело не в жадности игуменьи или не в том, что там игуменья своему сыночку решила дом купить. Нет, она верила, она принимала все это как из руки Божией. А потом матушку Иерониму парализовала полностью. Я помню, мы ходили тогда с священником ее причащать. Оказавшись в келье, она была полностью брошена, оставлена всеми сестрами, потому что, ну, пользы она же уже принести никакой не может. Деньги, скажем так, не заработаешь с лежащего человека. И вот она там осталась в своих, простите за выражение, экскрементах. И я помню это ощущение, когда заходишь в келью, и у нас такая фраза, как, знаете, глаза слезятся, глаза колят. Вот действительно, смрад такой стоял, что просто слезы наворачивались. И вот в таком состоянии она просуществовала, наверное, несколько месяцев, а потом умерла. Всеми оставленная, всеми брошенная, но с верой в то, что ее жертва имела глобальный смысл. Вот это, наверное, первая ситуация, которая меня поразила. Но, знаете, как бывает, поначалу же ты думаешь, ну вот именно здесь, именно в этой обители, именно в этом месте так произошло, что ну вот игуменья такая, да, попалась. Что вот такая история произошла, но в других-то местах такого нет. Я поступаю служить уже в монастырь, не служить, а на послушание в монастырь, становлюсь монахом. Там ситуация происходит, потом становлюсь священником, еще больше всего этого вижу. А потом в какой-то момент приходит понимание того, что дело не в каких-то конкретных личностях, ни в наместниках, ни в архиереях, ни в священниках, и даже не в патриархе. Дело в том, что вся идеология церкви под это построена. Церковь не имеет ни жалости, ни сострадания, ни любви. Их Бог — это не Бог любви и доброты, это Бог смерти и страданий.
Ключевое здесь с вашей стороны — это то, что церковь пользуется верующими людьми для того, чтобы получать из них деньги и какие-то ресурсы. Это вызвало у вас сопротивление?
Со временем даже начало казаться, что деньги — это не сама цель.
Да, можете на примерах рассказать о том, что для вас значит то, что церковь испытывает наслаждение от мучений людей. Как это именно проявляется?
Это проявляется во всей организации. Вот я все-таки сподобился стать монахом, священником, да, иеромонах это называется в церкви, и все административные должности в церкви занимают именно монахи. Так исторически сложилось почему-то, ну, видимо, потому что монах не имеет семьи и может больше времени уделять своей службе. И подготовка, конечно, монаха, она очень сильно отличается от того, что испытывает белый священник. То есть монахов учат правильному руководству, скажем так. И вот мне тоже эти вещи рассказывали. Например, митрополит Никон меня учил, как правильно ломать людей, грубо говоря. Да? Он говорил, что вот, допустим, есть у тебя священник, да, на приходе, и вот вроде и служит, и молится, никак его не подцепить. А ты, говорит, возьми его, начни переводить с прихода на приход. А вот начни, вот у человека жена, дети, кошка, собака, коза. И вот каждый месяц ты ему присылаешь новый рапорт, новый указ о переводе на другое место служения. Вот батюшка собирается, сдает храм, переводится на другое место работы, принимает новый храм, значит, раскладывает, обживается в новом доме. Через месяц еще раз указ ему присылаешь, на другое место его переводишь. Естественно, человек в таком состоянии, он не выдерживает и начинает там, либо за воротник закладывать, ты, говорит, его за это искушение и подлови. И вот он замечательные слова тоже сказал, на всю жизнь запомнил. Он говорит, ты, говорит, посмотри, как бесы действуют. Они сначала выматывают человека, а потом добивают. И все это рассказывалось с таким диким наслаждением, с таким, знаете, с такой любовью к искусству, можно так сказать. Поэтому многие священники, да и просто миряне, они думают, что то, что с ними происходит, это воля Божия, приписывают это действие Богу или приписывают это каким-то, не знаю, случайностям. Хотя на самом деле случайностей не бывает. У всего есть дирижер, всегда есть тот, кто руководит процессом. И человека специально выматывают, человека специально добивают, человеку подкладывают какие-то искушения, да, возможно, даже поддержат в каком-то месте, где совсем плохо с финансами, а потом переведут в богатый храм. Человек расслабляется, начинает немножко выпивать, либо там как-то какой-то образ жизни разгульный идти. Ну, знаете, придушили сначала, а потом отпустили. И вот свободу человек почувствовал, а ты его раз за эту свободу и подловил. И вот этому учат систематически. То есть тебя вызывают, с тобой беседуют в каких-то... Я помню, тоже находился у митрополита в приемной, не в приемной, а в кабинете, а в приемную пришел батюшка принести, значит, оброк, так мы это называем, да, то есть священники, особенно богатых храмов, должны приносить какие-то деньги. Ну, там каждому индивидуально устанавливается в зависимости от дохода храма. И вот мы сидим с митрополитом, беседуем, и этот батюшка, значит, где-то там толчется в приемной и через секретаря передает конвертик. Митрополиту секретарь отдает, он берет этот, заглядывает туда внутрь, там пачка денег, долларов, значит, и он берет это со всего размаха, швыряет эти деньги через дверь в коридор, вот туда, в приемную. Все это разлетается, значит, такой этот самый, как листва осенние. Батюшка в ужасе начинает все это собирать. Митрополит ему орет туда вдогонку, говорит: ты что, говорит, собака, сам не мог принести? Ты что, через людей передаешь? Батюшка собирает эти деньги, как-то снова в конверт, значит, засовывает, заходит уже в кабинет, встает на колени. Говорит: ой, владыка, простите, простите, вот я вот вам это самое принес деньги, вот взнос мой, помощь епархии, вот возьмите. Такое смакование от власти, от всеобъемлющего контроля.
С трудом верится, что это реальность, поэтому я представляю ваши тоже чувства негодования и того, что ожидания вообще не совпали с тем, как обстоят дела. А вот расскажите, почему конкретно вы отказались от своего сана?
Я не от сана отказался, я ушел из церкви.
Угу.
То есть сан свой ценю, я отказываться от него не собираюсь, и от Бога тем более не отворачивался. Я шел из церкви как не из церкви, где живет Бог, да, а из церкви, которая, к сожалению, выбрала своим призванием паразитировать на добрых чувствах людей.
А можем конкретно обсудить события, которые предшествовали этому?
Был у меня там приход один, который меня, собственно, ситуация, наверное, меня уже добила, можно сказать, да, потому что я уже не увидел надежды после всего произошедшего, надежды в найти что-то хорошее и доброе в этой организации. Там был приход в селе Еланыш, храм Георгия Победоносца, который находился недалеко от санатория Янгантау. В этот санаторий очень любили приезжать чиновники и региональные, и московские. Дело в том, что он профилируется на лечение опорно-двигательного аппарата, а у чиновников очень часто с этим проблемы. Из-за сидячего образа жизни, из-за стресса, который очень часто бьет по суставам. И вот я там много с кем пообщался, конечно, увидел изнутри все этот весь этот аппарат. Но самое большое впечатление произвела на меня работа, которая была поставлена, причем не митрополитом, не благочинным, не секретарем епархии, а простыми прихожанами. У этого храма завелась семья, которая там жила неподалеку, обзавелась, скажем так, этим храмом. Они увидели в этом золотую жилу. Дело в том, что храм был разрушенный. Ну, не то что разрушенный, не совсем в хорошем состоянии за долгие годы простоя советского времени. И они решили заняться восстановлением этого храма. С одной стороны, конечно, богоугодная идея, но они договорились с руководством этого санатория, что будут туда привозить чиновников, бизнесменов, ну и вообще людей, у которых есть деньги. И схема была выстроена следующим образом. Люди туда приезжали по два раза в день, утром и в обед, и всем им показывали одни и те же разрушенный фундамент, обвалившуюся штукатурку со стен, дырявую крышу, и собирали деньги. Но собирали-то со всех, вот, а строили на одну сумму. То есть, допустим, 10 человек приехало, с 10 человек собрали по миллиону. 10 миллионов, а построили на миллион. Я какое-то время не понимал, что происходит, потом мне стало это, конечно, забавно все наблюдать, но в какой-то момент у меня уже нервы не выдержали, я решил положить этому конец. И вот здесь очень интересным образом отработала и сама епархия, да, потому что вместо того, чтобы навести порядок в этом храме и отодвинуть эту семью, и вообще сделать храм не средством сбора денег или там эти вечные ремонты и стройки, как у нас любят, а сделать местом, где будут проводиться богослужения на регулярной основе, где будут собираться верующие люди. Епархия приняла сторону вот этих вот людей, которые занимались бизнесом. Почему приняла эту сторону? Потому что большой оборот запахло деньгами. Епархия в лице митрополита увидела возможность и связями обзавестись, конечно, да, чиновников, которые туда приезжают, но еще, естественно, получить процентик. Потому что у меня позиция всегда была жесткая, я ни разу, может быть, несколько раз, когда уж там приезжали ко мне лично, но я вообще практически не платил вот эти взносы, оброки, закупал товар по трехкратной цене в стенах епархии. Я вот эти все вещи саботировал. Поэтому меня в епархии никогда не любили, меня вот считали таким вот правдорубом. А здесь, когда выяснилось, что в храме такие, значит, деньги крутятся, и батюшка вместо того, чтобы наладить, значит, поступление финансов в епархию, пытается это все перекрыть. Епархия, конечно, стала меня выдавливать, оказывать давление, ну, в том числе и прихожане этим занимались. И вот это меня добило, потому что, ну, когда ты не видишь надежды в церковном руководстве, у тебя есть всегда утешение в виде людей, да. Думаешь, ну ладно, там, архиереям не надо, священникам не надо, но людям же надо. А когда ты видишь, что и люди, да, и люди тоже вместо того, чтобы молиться, изображают из себя верующих, да, изображают верующих, а сами наживаются и лицемерят в храме, утром причащаются, а в обед уже кого-то обманывают. Вот это произвело впечатление такое, что, ну, наверное, в стенах РПЦ уже не найти ни в начальстве, ни в народе людей, ищущих Бога, людей, которым важна религия, важно спасение какое-то, важное изменение свое внутреннее. И это стало уже такой точкой, я окончательно разочаровался. Ушел, я служил в Башкирии, сам я родом с Челябинской области, ушел в свой родной город, стал служить в соборе, в кафедральном, но потом вот это СВО, да, началось. Я пришел к епископу, значит, объяснил свою позицию, что я, конечно, много чего видел, но вот с этим я точно уже мириться не могу. И оставаться в стенах церкви я не буду. Вот. И уже, собственно, война, она разделила, наверное, да, здесь уже нужно было принимать решение, потому что она как лакмусовая бумажка. Либо ты за, либо ты против. То есть нельзя одновременно верить в Бога, который есть любовь, добро, честность, да, и призывать людей брать в руки оружие и идти убивать какой-то братский народ.
Вы стали высказываться прямо с самого начала так называемой спецоперации, или это произошло спустя какое-то время?
Видите, поначалу, когда только все это произошло, патриарх занял позицию нейтральную и транслировал свою эту позицию по вертикали власти, да, как говорится. То есть церковь в первые месяцы она вообще никак не высказывалась. То есть молитва была, но молитва была за мир. Вот. И, в принципе, люди, которые приходили в церковь, я абсолютно свободно, я помню, пришел парень молодой с папой. папа говорит, вот, батюшка, вы не могли нас благословить? Он говорит, у меня сын на Украину едет. Я говорю, я вас не буду благословлять, что вы пришли в церковь, хотите, чтобы я вас сам призвал Бога на помощь в деле убийства других людей? Я им все высказал в стенах храма, мне это крайне возмутило. Зашел в алтарь с другими батюшками, переговорил, высказал им свою позицию. И никаких санкций не было. Но в какой-то момент, спустя, там, наверное, 3-4 месяца, может, полгода, да, патриарх уже высказался абсолютно крайне. Под Пасху это, по-моему, произошло. И на Пасху после праздника нас всех собирают, и епископ уже местный объявляет. Такое вот у нас испытание произошло. Вам нужно посмотреть, что говорит патриарх, что говорит церковь, и занять правильную позицию. Мы за вами понаблюдаем, правильное вы решение примете или неправильное. Ну так намекнули, да, что нужно соответствовать идеологии партии, а иначе у вас у всех будут проблемы. И вот после этого уже, когда ну, официально было, можно сказать, заявлено, когда начали включать вот эту молитву, заставлять священников в обязательном порядке ее читать, вот в этот момент я пришел к епископу, объявил свое, собственно говоря, решение, что я вот это не приемлю, вот, и уже, собственно говоря, покинул, так сказать, пределы церкви. Я тогда очень сильно заболел, потому что, естественно, это все на живое. Все равно мне была церковь дорогая, и мне объяснили, сказали, я помню, приехал к митрополиту в Башкирию, да, он мне сказал, ну, ты знаешь, я вот тебя стриг, и тебя рукополагал, поэтому я тебе скажу, как духовный отец, ты сейчас неправильное решение принимаешь, потому что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот, и подумай, что ты разрываешь отношения не только с церковью, но и с Богом. Параллельно мне звонили, писали и угрожали, как говорится, и просили вернуться, да, и через кнут и через пряник пытались, угрожали лишением сана, лишением монашества, предлагали вернуться на службу в хороший храм, сделать меня настоятелем. В общем, вот эта история бурлила-бурлила, кипела-кипела. Потом я все-таки поправил здоровье как-то, да, и уже абсолютно четкое решение для себя принял, что в церкви я оставаться не собираюсь. Набрался смелости четко высказать свою позицию по всему происходящему. Тогда я написал вот это вот обращение к своему епископу, наверное, да, всей церкви, и его опубликовал. Я не ожидал, что это примет какой-то такой широкий оборот. В общем, я-то рассчитывал больше высказать все тем архиереям, да, которые прикрывались именем Божьим, именем церкви. И буквально через несколько дней меня вызывают на церковный суд. В церковный суд я не являюсь. После этого меня начинают разыскивать. Ну, видимо, они рассчитывали там со мной встретиться, поговорить. И вот церковный суд из себя представляет такую коллегию из трех человек. Обычно это секретарь епархии и два помощника. То есть такая тройка НКВДшная, да? Там нету ни адвоката, ни прокурора. И церковные судьи, они в себе все эти три качества соединяют. И прокуроры, адвокаты, и судьи. И, в общем, единственное, что требуется от человека на этом суде, это покаяние. Вот. Если человек покаяние не приносит, вот, не посыпает голову пеплом, не говорит, как он ошибся, когда пошел против воли церкви, воли архиерея, его, опираясь на каноны, лишают сана, отправляют в запрет, либо накладывают епитимию.
После суда за вами началось преследование или как так сложилось, что вы в итоге покинули страну? Вот вы говорили про то, что приходили к вашим родственникам, друзьям.
Да, это было в ответ на публичное обращение. Я думаю, что хотели просто поймать какую-нибудь статейку, придумать за то, что я сматерился в общественном месте, как у нас любят это делать, да? А там уже бы, знаете, там бы уже нашли повод. Уже бы досконально с увеличительным стеклом рассмотрели все мои заявления, все мои слова, которые я написал. Я думаю, на состав преступления в каком-нибудь там экстремизме или еще там в чем-нибудь, они бы наскребли с большим удовольствием и без особого труда. Я подумал, что мне, конечно, важнее для меня и для людей будет, если у меня останется возможность как-то заявлять свою позицию, рассказывать людям о том, что я увидел, о том, какой настоящий Бог, о том, какая настоящая церковь. Поэтому я решил сохранить свою жизнь, свободу и покинуть пределы России.
Расскажите про то, чем вы вообще сейчас занимаетесь. Вы, как я понимаю, ведете вот такую деятельность в интернете, публикуете различные ролики, где что-то рассказываете. Можете подробнее про это поговорить?
Я посчитал, что будет правильно, наверное, рассказать о своем опыте другим людям, чтобы они не сделали тех же ошибок. Я думаю, что это очень важно в наше время, и вообще большое счастье, что сейчас есть возможность через интернет доносить до людей правду, рассказывать о том, что их может ждать, о каких-то ловушках, о подводных камнях и о том, что вообще из себя представляет духовная жизнь. Я посчитал, что это важно, и это то, на самом деле, зачем я пришел в церковь. Я пришел в церковь служить Богу и людям. Но там мне этой возможности не предоставили. Наоборот, да, я должен был помогать людям себя уничтожать и создавать им какие-то проблемы. В ведении своего блога я нахожу возможность, наоборот, открывать людям правду и надеюсь, что люди послушают меня, они свою жизнь улучшат, и у них получится избежать каких-то проблем, страданий, скорбей и обрести счастье.
Вы ранее осознавали это все вот так, смотрели ли на это вот таким образом? Или осознание этого всего пришло к вам вот только не так давно? Вы это все понимали, но как-то оправдывали?
Но, понимаете, у меня такое же отношение было, как у вас и, наверное, у каждого среднестатистического гражданина. То есть церковь, она всегда прячется. Она вот эти стороны своей жизни совсем не выпячивает и не стремится рассказывать об этом в общественном пространстве. То есть эта информация скрыта. Про это самвонов не говорят, в книгах не пишут. Более того, эта информация скрывается, и в семинарии про это тоже не преподают. А вот это все открывается из общения. Когда там с одним батюшкой поговорил, с другим, начинается, знаете, начинают священники как-то доверительные беседы, когда начинаются между людьми, вот эти все вещи всплывают, это все передается из уст в уста. Публичное пространство это все не проходит. И для человека, для обычного обывателя это скрыто. И для меня это было скрыто. Но по мере служения, по мере общения с церковью, да, с отцами, которые при коммунизме служили, и которые имеют огромный опыт и знают хорошо церковную историю, и на своих примерах помнит, на примере своих там дедов, что творило РПЦ. Конечно, это все начинает, знаете, какими-то кусочками складываться в большую картину, осознание приходит.
Могут ли вообще священнослужители, вера, как-то повлиять на происходящее в мире, приблизить мир и закончить войну?
Я уверен в том, что Христос был, в том, что благодать Божия и Бог, они существуют. Но Господь, Он не нарушает волю человека. Вообще святые отцы пишут, что мы всегда знаем, перед тем, как совершить тот или иной поступок, мы всегда знаем, хороший он или плохой. Даже если мы ни разу не заходили в храм или не читали Священное Писание. Вот в каждом из нас есть частичка Бога. Но Господь никого не насилует, и Он свободу у человека не забирал. Мы всегда можем отвернуться от совести, всегда можем забыть правду, мы даже себя можем обманывать. Бог никуда не делся. Но другое дело, что сейчас, если раньше вопрос истинной веры состоял в каких-то ограничениях, да, для человека, то сейчас, к сожалению, вера, она сопряжена с опасностью. Мы видим, что священников, которые высказывают свою позицию антивоенную, за ними начинаются какие-то репрессии применяют. И я помню историю священника Иоанна Курмаярова, да, который, находясь в России, высказался против свою позицию относительно храма вооруженных сил. После этого за ним пришли, осудили какую-то статью, не помню, экстремизм, что ему там придумали. Человек получил 3 года, но не факт, кстати говоря, что по истечению этих 3 лет не возбудят еще какое-то дело. Поэтому сейчас верить очень опасно, но я думаю, что вера в людях живет. Я знаю много священников РПЦ, которые остались сейчас еще. Они, конечно, самвонов не могут о своей антивоенной позиции заявлять. Но если к ним человек приходит на исповедь, и они видят, что есть возможность этого человека настроить, объяснить ему весь ужас того, что происходит, они этой возможностью пользуются. Они ведут такую тихую пропаганду. Знаете, как ненасильственное сопротивление, да, или как этот мирный протест. Вот у них такое, знаете, мирный такой тихий протест. Поэтому вера жива в людях. Но сейчас очень тяжело верить, очень тяжело жить как-то по правде, потому что это сопряжено уже не только с ограничениями, со страданиями, с каким-то тяжелым образом жизни, а уже, к сожалению, чаще всего и с тюрьмой, с насилием, с какими-то узурпаторскими технологиями, жерновами, через которые человеку, людям приходится проходить.
Ваши слова дают определенную надежду, поэтому я перейду к последнему вопросу. Мы всех гостям нашего подкаста предлагаем порассуждать, что для них означает «жить не по лжи».
Знаете, мне однажды старый монах, ну как старый, он, наверное, ему лет 50-60 был, он не сильно старый, но он пришел в монастырь очень рано, наверное, ему лет 15 было, и большую часть жизни он провел в православии, в этой церкви. И вот, наверное, часть моего характера — это дело рук его, это его труды, да? Мы с ним много разговаривали и о церковной истории, и о том, что такое вера, он рассказывал, и каких-то и учил меня всегда задумываться о том, что пишут в тех книгах, да, всегда говорил мне, что нужно не словам верить, да, а думать о том, могло ли это произойти на самом деле, и как, если могло, то как это происходило. То есть всегда все анализировать, не доверять просто, каким бы авторитетом ни пользовались авторы тех или иных писаний. Всегда смотреть на все с точки зрения реальности. И вот он мне сказал один раз слова, которые я запомнил, наверное, на всю жизнь. Он мне сказал, что правда, она самая сильная. Правда, она сильнее всего бьет. Я вот думаю, что ложь, она очень скоротечна. И на самом деле какой-то глобальной силой она не обладает. А вот по правде жить намного спокойнее, наверное, да, и на самом деле чувствуется в этом какая-то поддержка. Наверное, сам Господь поддерживает человека, того, кто старается быть искренним, быть честным, быть правдивым. И я думаю, что сила в правде.
С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.